Проникновение в божественное измерение – это цель практики. Какие бы методы философии не использовались, в конечном счете божественное измерение – вот наша цель. Место, где нет кармы. Место, где двойственности или нет, или почти нет. Место, где чистое видение естественно. Где вместо кара на викара, причина-следствие, читшакти вилоса, игра, лила. Где причина-следствие жестко не связаны, а связаны, как Васишка говорит, ворона села, кокос упал. Но кокос упал просто одновременно с вороной. Ворона не причина кокоса. Просто ворона села в это время, а кокосы всегда падают. В том тоннеле реальности, когда вороны садятся, может быть, совместились. Парасатарка логика. Очень сложно это понять мирским умом. Аджата-вада, теория нетворения. Божественное измерение, оно состоит из других реалий вообще. Поглощенность любовью, поглощенность чистым видением, поглощенность осознанностью. Вот когда вы естественно поглощены чистым видением, любовью, то единый вкус само собой реализуется. А единый вкус – это очень важно, потому что только единый вкус позволяет пережить недвойственность в полноте, божественность в ее полноте. Что значит единый вкус? Значит, силы вашей любви, если говорить не научным языком философским, а простым, достаточно, чтобы игнорировать мелочи. Вот так. Например, вы пойдете в красивой одежде, в оранжевой одежде или голым облазанным пеплом. Силы вашей любви достаточно, чтобы во всех трех пребываниях чувствовать себя одинаково. А если ум раз начал работать и чувствую, а нет, недостаточно силы моей любви, то не сможете. В 2001 году на Украине был ученик у меня один, в послушниках, не буду называть. Побыл год послушником, уехал в Индию. В Индии он взял трезубец, отрастил длинные волосы, ходил голым, обмазывался пеплом с другими шиваитскими саньяси. Он смотрит, европеец, его задержали, полиция спрашивает, ты что здесь ходишь голым там, в бассейне или где-то купаешься? Вот. Он сказал, если саньяси могут ходить, почему я не могу ходить, обмазанные пеплом? Они подумали, сказали, ну в общем да, не права. Потом он рассказывал, он пошел в какой-то храм. Там его оставили ночевать, и он всем говорил, я Шива, там Шивохам. Его привели в один храм, там много змей, были. Если ты Шива, то змеи, они тебя не тронут. Ядовитые змеи. Ты же Шива, а Шива любит змей. Ему пришлось спать в этом храме. Его никто не укусил. И он пришел ко мне на Даршан, в гостиницу, с трезубцем, с какими-то вещами. Ее охрана долго смотрела на него в одеждах таких. С фенечкой, с крудрадшей. Долго не хотел отпускать вообще в Москве гостиницу. Мирские божества. Но другой человек, он не был моим учеником. Он пришел ко мне уже после того, на семинаре как-то. И он рассказывал, что он получил в Индии, приехал в Индию, изучал какое-то время практику, дхармы, тантры. От гуру получил кали-мантру. И гуру ему сказал, что если читать на кладбище, то кали быстрее всего благословит. С чистой душой пошел куда-то на кладбище читать кали-мантру. Почитал он ее 2 недели, кали пришла. Она пришла, но ему пришлось убегать. Не только от кали, но вообще из Индии. Очень далеко от кали бежать придется. Потому что был не готов его ум к встрече с такими энергиями. Вообще не готов. И он, чтобы закрыться, просто бросил практику, занялся бизнесом, там, чем-то вообще. Вот так бывает. Неопытные практики практикуют, призывают в потоке своего сознания силы. Эти силы мощные, великие. И потом не знают, что с ними делать. Это как маг или колдун, читая заклинания, вызвал силы во Вселенной. И эти силы он не может с ними справиться. Как джина вызвал. Потом его надо обратно в кувшин запихнуть. Если ты призвал какую-то энергию, ты должен ее усмирить, дать ответ. А чтобы усмирить кали, нужно самому Шивой быть. Шива. Кали никого не признает, кроме Шивы. Но только Шивой может признать господина. То есть ты меня звал, я готова играть с тобой. Покажи мне, что ты Шива. Ах, ты не Шива, ты посмел меня звать. А сам ты простой человек. А Шива у нас — это джняна, это внутренняя пустота, это осознанность, обладающая силой. Этот человек спрашивал, что мне делать. И вот единый вкус — это у вас достаточно чистого видения, поглощенностью божественной любовью, поглощенностью божественным светом. У вас столько много чистоты, внутренней святости, что это становится силой, силой. Освещать, игнорировать какие-то вещи, делайте их неважными. Самое простое, вы можете освобождать свой ум с помощью этой силы. Это самое простое, это и самоосвобождение. Приходит что-то в уме, какие-то мысли ненужные, нечистые, негативные. Вы их просто даже не боретесь с ними, ничего не меняете. Говорят, оставить как есть. Вы пребываете в божественном свете. И все само растворяется. Не надо ничего делать специально. Не надо выяснять, как это бывает, практикующие, они ведь мнительные люди. О, меня пробили, кто меня пробил? Это дух, я знаю, это дух вот того или там. Меня наслали порчу. Надо выяснить, кто это, и послать ему обратный удар, а самому сделать зеркальную защиту с подключением к эгрегору. Иногда такие там начинаются. Но в этом случае практикующий не любопытен, он не выясняет, откуда это пришло и куда это уйдет. Он просто пребывает в божественной милости. Этого достаточно. И это само все рассеивается. Он даже не использует противоядие. То есть вот если его силы вот этой пребывать в божественной милости хватает, то противоядие, специальные мантры, кавачи, там стотры, ритуалы не нужны. Само освобождается. Самоосвобождение. Противоядия нужны на более низком уровне. Да, анализ магической ситуации, когда не получается силой божественного света. То есть не получается силой божественного света, но получили. Тогда по-другому. Тогда берется ритуал, кавача, защитные практики, защитные визуализации, тантрийские божества призываются, преображение. Вот тогда это работает. Но это уже как бы более низкий уровень. Да? А самый высокий — это самоосвобождение силой самоотдачи божественной. То есть ты говоришь: я не буду с этим разбираться, пусть Бог с этим разбирается. как бы Бог это послал, он с этим найдет, что делать, он разберется. А моя задача пребывать в божественной милости, в естественном состоянии, в божественном свете. Этого достаточно. Сам с этим разберется. Но это возможно лишь в том случае, если у тебя есть тотальное доверие, тотальная самоотдача. Если доверия нет, если ты говоришь, пусть не Бог с этим разбирается, я сам с этим разберусь. Я такой умный, такой сильный, владею мантрой йоги, визуализацией. Тогда ты берешь это на себя. Чистое видение, единый вкус. То, что маг, владеющий мантрой визуализации, делает через ритуалы пурашчарану, тапасю, с большим промежутком времени, он добивается своего. Такой йогин добивается быстро, легко, играюще и мгновенно. То есть такой маг сказал: я владею мантрой, я владею кавачи, я владею защитной визуализацией, я владею ритуалом, я сумею победить это. И вот он 3 дня читал, 3 дня воевал, читал мантры и победил. Он изменил перевес, баланс магических энергий в тонком теле. Но йогин, погруженный в естественное состояние, ему не нужны эти 3 дня. Он это делает прямо в секунду. Пребывая в самоосвобожденном состоянии, отдает любое переживание божественному свету. И ситуация мгновенно меняется. То есть не то, что она меняется, она неизменна, ее изменить нельзя. Вот эту поглощенность божественной силой, божественной мудростью, божественной любовью. Ему не нужно воевать, он всегда находится в состоянии победы. Если противоядие предполагает применение противоядия, победу над ядами, то пребывание в естественном состоянии – это всегда состояние победы, неизменно. То есть те, кто сражаются, а есть те, кто живут в победе, и даже у них нет врагов. Можно постоянно сражаться, постоянно побеждать, а можно не иметь врагов. Вот естественное состояние, единый вкус, чистое видение – это когда врагов нет. То есть ничто не видится как враг. Все видится как благословение, все видится чисто. Но для эго, для ума такое невозможно. Это возможно в том случае, если эго отдано Богу. Если самоотдача произошла, ты полагаешься полностью на божественный источник. Ну, тотальная сдача, тотальное доверие. Он Утара-тантре также называется отсечение цепляний, надежд и страха. Рамана Махариши говорил, что если вы заходите в поезд, и у вас на голове сумка, и в руках чемодан, то вам не надо их держать. Поезд сам везет и вашу сумку на голове, и чемодан. Он везет вместе с вами. То есть наши проблемы кармические, божественный источник везет вместе с нами. Допустим, вот Земля. Земля летит в пространство. Со скоростью, я не помню, какую точно, по-моему, 300 км в секунду. Прямо сейчас мы мчимся в пространстве. Кроме этого, галактика двигается наша. Солнечная система двигается вокруг центра галактики, Млечный Путь. И галактика еще двигается вокруг центра Вселенной. Но мы этого даже не видим. И сначала у нас есть крия, это действия, некие операции, которые мы совершаем в уме. А потом это должно стать сахаджа, естественное, как любовь. Как вера, интуитивно, потому что медитация, делаемая слишком от ума, слишком по умственным правилам, может не сработать. Особенно естественная медитация. А истинная медитация, естественно, приходит изнутри, как любовь, как милость, как божественный свет, как преданность. Но техника необходима. Этап крии необходим. И вот сахадж самадхи означает, что мы расслабились настолько и зародили бхаву, ахам брахмасми, или сознание пространства, или брахмавичару, устремленность к божественному источнику, что они не требуют от нас каких-то дополнительных усилий. Это длится естественно. И мы как бы пребываем в этом тонким слоем ума, не грубым. И вот тонкий слой ума вовлечен в садхану, это анутара тантра. Все решается на нем. Но у нас есть тело, есть чакры, праны, и они тоже должны быть задействованы, потому что если их не задействовать, то будет карма. Поэтому сева, поэтому чистые ритуальные практики, поклонения. И вот считается, что успешный садху – это тот, кто поглощен практикой с утра до вечера. У него нет ни проблем, ни вопросов особенных. Его даже как-то там незаметно, он что-то делает там, моет тарелку, метет что-то. Идут годы, и он как бы, может, он может быть даже пустым местом для других. Обычно, если садху переполнен кармами, то вокруг него все что-то всегда происходит. С ним выясняют отношения, он кого-то обидел, кого-то, кто-то его обидел. Что-то ему не дали, он кому-то дал. Что-то он не так сказал, что это ему не так. Вокруг него всегда что-то вращается, происходит что-то. Значит, садху переполнен кармами. Но он может быть переполнен разными кармами. Может быть переполнен плохой кармой, тогда вокруг него вращается не очень. Он может быть переполнен заслугами, сукрити. Тогда вокруг него происходит хорошая вещь. Он чем-то управляет, помогает другим, руководит, благословляет, привносит мудрость, ясность, гармонизирует. Его шакти проявляется. Значит, сукрити много, много хороших заслуг. Но бывает так, что садху даже не видно. Но он годами делает свою работу. Он углубляется, углубляется, углубляется. У него нет проблем, и у других нет проблем с ним. Он внутри пустотен, он знает, ему ничего особо не надо. Он ни на что не претендует, ничего не хочет, кроме вот углубления вот этого божественного света. Вот врастать в эту божественную любовь. Когда у тебя есть божественная любовь, что тебе еще надо? То есть если вот человек не удовлетворен чем-то, это как бы ну, не совсем счастливый садху. Божественной любви ему не хватает. Это как обделенное дитя у Бога. А если садху поглощен божественной любовью, то ему ничего не надо больше. Он рад этому, счастлив. В ананде постоянно. Вот. Углублять эту поглощенность, углублять. А снаружи вести себя просто. Этого достаточно. Но ум часто выступает в роли не только помощника садху, он бывает и предателем. Есть такое выражение «пятая колонна». Это когда, по-моему, во Франции генерал Шарль де Голь на Париж вел войска, он сказал, что его войска шли колоннами, у меня 4 колонны, а пятая внутри. То есть те, кто на моей стороне, кто город сдадут. И отсюда выражение «пятая колонна». И вот часто ум может выступать в роли такой пятой колонны. Он может захотеть вести свою какую-то политику и предать вашу садхану, попытаться вас предать, сдать. Может сказать, зачем мне мой божественный свет, зачем мне осознанность? Ну, у меня есть свои интересы вообще. Что ты мне навязываешь здесь? Свой духовный путь освобождения. Я хочу играться, хочу баловаться, хочу вкусно есть, хочу общаться. Разные виды роскоши там. Хочу обладать, играть в привязанность. Хочу и забавляться информацией. Вот что я хочу. Зачем мне твоя божественная милость? Если вы попробуете этот ум принудительно сказать: «Я твой господин, ты мой раб, делай», он, если он сильный, он сбунтовать начнет. Он начнет притягивать разные препятствия, призывать разных внутренних демонов, чтобы сбить вообще вас с духовного пути. Почему аскет начинает практиковать, апсары приходят, и Индра на небесах совет держит, как его прекратить, его тапас? Потому что ум садху сильный. Вот этот Индра, это его внутренний ум очень сильный. Если ум сильный, он начнет притягивать разные проблемы в вашу жизнь, если вы его будете подавлять. А если ум слабый, он просто начнет хандрить, тамасить начнет. Он как бы саботаж такой втихую начнет. Типа: «Я глупый, ничего тут не понимаю, ничего не получается». Вот так. Радости жизни вас лишит. То есть ум обладает двумя вот такими способами саботировать вашу духовную жизнь. И вот здесь вам надо уму как-то с ним договориться. Вы не должны делать ум своим врагом, оппозиционером. Он может мстить хорошо. Подавляйте. Вот когда репрессируют кого-либо в стране, оппозицию подавляют, то оппозиция, она прячется, но потом злобно шипит по уголкам. Строит козни своему правительству всячески. Говорит там: «Не забудем, не простим». Вот. То есть если правительство глупое, оно подавляет оппозицию. Разгоняет на митингах, там бьет дубинками, не хочет слышать. Мудрое правительство, оно приглашает оппозицию, говорит с ней, принимает общие законы, реформирует общество, чтобы учитывать мнение как можно более широкого числа людей. Глупое, оно не хочет слушать, оно разгоняет всех, думает, что силой можно. Но потом эта оппозиция к чему ведет? Она начинает, как говорят, мутить воду в обществе. Она начинает будоражить других, и это может кончиться не очень хорошо. Надо договариваться. Это верно на внешнем политическом уровне, также и внутри, потому что внутри у вас ум тоже политик, он ведет свою политику. Разные части вашего «я» ведут свою политику, и надо договариваться. Поэтому со своим умом вам надо договариваться, мягко, убеждать его, чтобы он был вашим помощником, а не оппозиционером, чтобы вы его не подавляли, а чтобы он добровольно понимал, что это его благо тоже. И вот когда ум захочет сказать: «Зачем мне божественная милость? Я хочу поиграться, я хочу побаловаться, я хочу привязаться, я хочу по-человеческого счастья». Вы не должны говорить: «Ум, ты грешный, ты глупый, ты тупой, ты не хочешь освобождения, я тебе сейчас. Я садху, я тебе покажу, кто в доме хозяин». Ум может обидеться, он может забиться в уголок и потом мстить вам из-под тишка. Ум любит такие вещи делать. Он как бы имеет свою собственную жизнь, собственную политику. Рисовать каких-то монстров в подсознании, портить медитацию — этого не надо делать. Надо с умом обращаться мягко, как с ребенком. Любовью его говорить, что: «Ум, ты все получишь, что ты хотел. Но ты получишь его в более лучшем варианте даже. Ты получишь даже так, как ты не мечтал. Все твои мечты исполнятся. Но ты должен понять кое-что. Что тебе надо соединиться со светом божественной милости. И все придет, все, что ты хотел, о чем мечтал. Оно придет не так, как ты ожидал, а более тонко. И в этом твое счастье. Без страданий, без кармы». И вот когда... Это называется принцип ситхов: не бить свинью в пятачок. Ум — эго — это свинья. Пятачок — самое больное место. То есть, с одной стороны, надо бить свинью дубинкой по рылу, но с другой — не бить свинью в пятачок. И когда вы договоритесь с умом, и он начнет помогать вам не бунтовать. Это не значит, что вам надо разговаривать со своим умом буквально. Разговоры с собой — это не есть нормальный признак. Имеется в виду интуитивно. Интуитивно. Ваш ум вас слышит без слов, без ума. Это телепатическая настройка. Это когда вы настраиваете разные контуры своего сознания, Будхи, Манас, Аханкару, Читру, они все вместе сливаются. Вот последний слог 21 ом, 21 ом. Вот это и есть слияние всех аспектов сознания в одно, воедино. Вот они все должны понять, что мы все это одно, мы все Брахма. Вот у человека непробужденного Манас отдельно, память Чита отдельно, Будхи отдельно, Ахамкара тоже отдельно. И иногда они между собой даже конфликтуют. А когда мы их пропитываем вибрацией слогом ОМ, это все одно. И вот если ум что-то хочет, то вы его можете так уговаривать или обманывать, как? Вы можете сказать, да, ум, ты можешь получить это, но при этом быть в состоянии осознанности. И сама осознанность лишит ума вот такого примитивного увлечения чем-либо. Лишит силы желания, лишит силы увлечения ума. Второй способ – это постепенно развивать у ума вкус к пребыванию в Божественном. Постепенно. Чтобы ему нравилось размышлять о Брахмане, нравилось пребывать в Божественном свете, чтобы он сам почувствовал вкус этого. Махаваки Ахамбрахмасми, медитация Ахамбрахмасми, аналитические медитации. Тогда ум становится союзником. Ведь садху это тот, кто, кому не нужна, допустим, если это саньяси, кому не нужна там семья, общество, там, большинство из мирских благ, кто удовлетворяется божественным светом и размышлением о Брахмане. Вот все эти вещи он меняет на размышление о Брахмане. Размышление о Брахмане ему заменяет друзей, подруг, родственников, общество, социальное одобрение, социальное признание. Очень удобно. И вот когда благодаря крие, такой садхане, вам удалось войти в переживание, вы можете пребывать в этом переживании. Но остается еще один вопрос, что ваше тело неподвижно, ум неподвижен в основном. Как соединить это с действием, с движением? И вот здесь вам нужно поднять руку, подвигаться. Подвигать головой, подвигать глазами, подумать о чем-нибудь, но не утратить это переживание. Не утратить пхаву, не утратить распахнутый прозрачный ум, подобный пространству. Не утратить поглощенность, преданность божественному источнику. Девять проявлений, три действия тела, три действия речи, три действия ума соединить с Божественным светом. Все делать путем. Когда вы можете это делать, ваши действия становятся естественными, спонтанными, необусловленными. Постепенно от кармы двигаются к лиле. Есть практики, где вы делаете спонтанное движение или спонтанные звуки. Но эти практики надо делать не при других, а где-то уединяться. Или если группой. Если вы пытаетесь делать при других, вас не поймут просто. В Катманду, где мы жили, там по утрам иногда делали практику смеха. слышат. Какая-то группа рядом. Спонтанное действие означает, что все ваши действия не мотивированы умом и эго. Они исходят из состояния пребывания в Божественном. Они не несут в себе заряды кармы. Они не несут в себе заряды концепции, идеологии. Они не несут в себе заряды эгоизма и желаний. Спонтанны в том смысле, что они свободны, не привязаны. Тогда реальность становится игровой. Вот если вы понаблюдаете за детьми, дети всегда играют. Они никогда не устают. Они наполнены огромной энергией. И они никогда ничего не делают серьезно. Они всегда в игровом процессе. И в игровом процессе они очень сильно подключают воображение. И им не нужно много. Вот взрослым надо квартира, машина, счет в банке. А дети могут все это вообразить. Нет машины, нет проблем, две палки, вот тебе машина. Зачем тебе много? В детстве, когда я приезжал к бабушке в 5-6 лет, дом, деревня, и наружу скамейка. И под скамейкой было 3 железных трубы. Я садился и воображал, что это скамейка, это машина, сиденье, а 3 железных трубы – это сцепление, газ и тормоз. А руль вообразить можно, и можно жужжать. Я так часами ездил на машине. Спрашиваю, что делать, не еду. Очень много надо, и очень счастлив был. Часами так можно. Скамейки и палки. То есть детям не нужно много, у них все внутри, машина внутри. Зачем мне снаружи машина? Покупать там, гараж, обслуживание, права сдавать. Машина у меня внутри, для счастья этого достаточно. Можно сидеть и ее водить вот так. Это сознание ребенка, он играет, он встраивает свое сознание в реальность. Вот это спонтанное действие. Спонтанные действия идут очень глубоко изнутри. И вам не нужно много снаружи, внутри достаточно. Но чтобы такие действия были спонтанны, они должны происходить из глубинного источника. Всевышнего источника внутри вас, из Сахадж Самадхи. Эго не способно на спонтанные действия. Ум не способен. И тогда что происходит? Тогда не просто спонтанные действия, а вы становитесь проводником Божественной воли. Проводником Божественного Источника. Сами вы становитесь иллюзорным телом, проводником Ануграхи. Спонтанные действия ведь можно много. Можно сказать, ну мало ли кто-то бегает, что-то кричит, как поломный. Вот он, спонтанный человек. У меня такой был случай. Не у меня, а у одного человека. На семинаре в Санкт-Петербурге лет 7 назад. Он подошел, сказал, я вот практиковал одну традицию, анутаратантру, там тибетский учитель приезжал, я так воспринял учение о естественном осознавании, так спонтанно мне все это понравилось. И я начал проявлять это, и что, я закончилось, вызвали санитаров. Его поместили на обследование. Не всякие спонтанные действия. Я спрашивал, что ему дальше делать? Надо ли еще ему спонтанно проявлять себе или нет? Я ему сказал, пожалуй, вы где-то ошиблись в сочетании воззрения и поведения. Потому что на первых этапах надо их разделять. Есть конкретное наставление. Пусть даже твой ум как у Будды, веди себя как обычный человек. Пусть воззрение твое бескрайнее, как небо, а пусть поведение будет тщательно, как просеянная мука и так далее. То есть недостаточное знание текста. То есть не каждое поведение спонтанно от Бога. И вот христианцы есть юродивые. Они спрашивают всегда благословение быть юродивыми. Вот я когда узнал, я удивился. То есть оказывается, не каждый-то признается у них юродивым, а только тот, кто по благословению действует, чтобы его юродство считалось от Бога. То есть юродство – это благословение можно только. То есть если он юродствует без благословения, это как бы форма прелести. То есть юродство – как форма спонтанного поведения. Спонтанное поведение всегда связано с тем, что мы проводим божественную волю, что мы ощущаем, осознаем себя как иллюзорное тело абсолютно. И в иллюзорном теле это понятно, просто, когда мы практикуем йогу иллюзорного тела. Вы визуализируете себя божеством, 16-летним юношей, красавцем, дататреей, с атрибутами, зарождая бхаву, я дататрея. Читаете мантру, это вы свыкаетесь с этой мыслью, и тонкое тело приобретает эту форму. Это методика, это алгоритм, ему надо следовать. Но в анутара-тантре ведь нет такого, нет визуализации, нет мантры. Вы опираетесь на то, что в ней вне формы. Но здесь вы устанавливаете связь со Всевышним Источником, со светом Божественной Милости Ануграхи. И вы слушаете Божественную Волю, вы стремитесь быть проводником Божественной Воли. То есть быть проводником Божественной Воли, что это? Это самадхи, сахаджа самадхи, только в действии, в игре, в спонтанном отклике. Вот так. То есть даже в действии, даже в разговоре, в игре, вы не отвлекаетесь от божественного света, вы не соскакиваете на уровень эго, уровень эмоций, ума, кармы. Вы слушаете только божественный свет. Вот вы его миссионер, вы миссию выполняете этого божественного света. Это значит, своя карма уже не важна, только принцип севы, служения. И вот один святой сказал так про других святых: святые – это руки и ноги абсолютно. Вот люди так о себе не могут сказать, а святые могут. Они живут на земле только для того, чтобы проводить божественную волю. А божественная воля что это? Она ведь не конкретная. Если кто-то скажет, что божественная воля это вот такая идеология или вот это, ну это как бы ересь вообще. Нельзя божественную волю оформить в что-то. Нельзя ее как-то сильно персонализировать, уложить в доктрину, иначе это очередной коммунизм будет. Она не доктринальна, не концептуальна. Божественная воля – это, можно сказать так, струящийся свет, чистейший сатвы, который несет любовь, радость, сострадание, игру, чистоту, осознанность, который освобождает и очищает все вокруг, что есть. Если ты держишься ей. Но она не оформлена умственно, она не оформлена догматами как-то. Беда людей в том, что они всегда пытались ее оформить догматами, потом из догмата уже божественная воля уходила, потому что время, место, обстоятельства менялись. А люди с догматами оставались и воевали за догматы. Они воюют за догматы, которые претендуют на то, чтобы быть проводниками божественной воли, а божественная воля уже давно уже перешла в другое. А люди, как всегда, не успевают. И все столкновения на религиозной почве из-за непонимания, из-за того, что религии начинают следовать непросветленные люди. Тогда они сражаются за догматы. А божественный свет уже давно ушел в другое место. Проведение божественной воли. Вот что такое сахадж самадхи в действии. И как именно ее проводить? Иногда спрашивают, а что конкретно делать? Я говорю, дело не в действии. Дело в пребывании. А что конкретно делать, это место, время и обстоятельства. Ваша интеграция вам, естественно, подсказывает изнутри. Для кого-то проведение божественной воли – это ничего не делать, быть в самадхи. Для кого-то танцевать в блаженстве. Для кого-то учить других, а для кого-то просад готовить. Для кого-то танцевать от радости. Для кого-то писать книги, сочинять музыку. Это дело не в действии. Для кого-то исполнять свои обязанности, делать тантрийские ритуалы, призывание божеств. Дело не в действии. Действие будет выражать только вашу остаточную прарабдха-карму. Дело в пребывании. Традиционно первое время садху служит садху, должен служить другим старшим садху. Следовать гуру, служить своим ашраме. Вот это для него считается проведение божественной воли. Потом он выполняет ритуал. Призывает, удовлетворяет божественные силы. Потом он открывает природу ума в самадхи и служит всем живым существам. Очистив свою прарабдха карму, выходит в большой космос, большой вселенной и играет во всех 14 мирах ведической вселенной. Про него говорят, что он танцует в пространстве. Наконец наступает такой момент, когда собственная воля и божественная сливаются. Йогин вступает на путь свечхачары. Это тайна тайн, самая последняя. Но с этого не надо начинать. Если, допустим, начинающий йогин, он не реализовал самадхи, он говорит, я следую путем свечхачары. Я говорю, ну удачи тебе. Почему? Потому что свечхачары тантри говорится, что свечхачары что означает? Собственная воля есть Господь. Вот. Твоя воля и воля Бога – это одно. То есть у тебя уже нет собственной воли, полностью нет эго, нет воли эго. А твоя воля слилась с волей Бога. То есть ты сам уже Бог по определению воли, Свачандра говорит. Это значит, то, что ты говоришь, это сама воля Бога. То, что ты делаешь, этого хочет Бог. Но пока есть прослойка эго, это невозможно. Но когда эго убрано, и твоя карма очистилась, это действительно возможно. Есть выражение «Кришна становится рабом своих преданных». Есть другое выражение. «Наши команды становятся командами орла». Выражение из Карлоса Кастанеды. Орел – это брахма. Наши команды – это наши санкальпы, намерения. Но это уже сказали давно святые. Парасатарка-логика наступает. Ситхи, санкальпа-ситхи. Управление реальностью. Когда это реализовано полностью, йогин становится брахмой, творцом вселенной. То есть он настолько реализован, его воля настолько слилась с абсолютом, что ему доверяется такой пост. Быть праджапати, быть риши, быть маном, быть брахмой, творцом вселенной. То есть ему в божественной иерархии говорится, да, ты достоин. Достоин, чтобы свободно использовать полноту своей ичха-шакти, своей воли. Пожалуйста, используй ее как хочешь, твори вселенную. когда наша воля не отлична от Бога, 16-я стадия кала. Вот до этого мы всегда должны подчинять свою волю и божественной воле. Даже должен быть подчинение, потому что даже на уровне джняна, если недвойственность реализована, на уровне воли, на уровне энергии, шакти, она еще есть. Но здесь она уходит уже. И говорится, собственная воля есть Господь. Уже нет разницы того, чего мы хотим и чего хочет Бог. Один дзенский мастер, я слышал, он когда хотел есть, он не говорил, я хочу есть там, или принесите мне просаду. Он говорил, бытие жаждет во мне. То есть Бог во мне хочет есть. Когда нет эго, ум растворен. Личное я растворено, осталось только Бог и тело. Бог в теле хочет есть, да, это нормально, чего здесь такого?